Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь.
А как лечит слон свой зуб?
Может, простите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах. Вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Познайка». Сегодня мы продолжаем нашу беседу о различных нервных заболеваниях с кандидатом медицинских наук Еленой Анатольевной Пинчук, врачом-неврологом Екатеринбургского клинического института мозга. Здравствуйте!
Добрый день!
У меня у одноклассницы был такой случай, она однажды попробовала в самолете булочку, которая показалась горькой и соленой, а после самолета она уже вышла, и булочка оказалась сладкой. Вообще, как можно это прокомментировать?
Очень интересно. Не знаю, честно говоря, потому что причин тут этому может быть очень много. Извращение вкуса. Ну, чаще это все-таки связано с поражением языка, в основном с воспалительными заболеваниями. Но тут раз было сначала горько, потом сладко. Может, ей действительно попался кусочек соленый и горький. Но, может быть, в момент полета действительно частично страдала зона, которая отвечает за мозг, да, за восприятие вкуса. Либо же пострадали именно периферические, да, рецепторы языка, которые отвечают за восприятие именно вкуса. Вот и все, какая-то зона пострадала. Ну, возможно. Но я думаю, что тут все-таки проблема более простая. Это либо был стоматит у пациентки, у девушки, вернее, вашей знакомой, и попал кусочек на какой-то воспаленный, да, участок языка. Вот. Либо же все-таки попался действительно какой-то неприятный кусочек булочки.
Ну, мы затронули тему о вкусах. Вот говорят, что на кончике языка там солоно, на там гортани ближе кисло. Но я проверяла, я ничего не почувствовала. Вот правда ли это?
Ага, ну это на самом деле правда, но в данной ситуации просто вкусовой раздражитель, да, то, что если вы хотите почувствовать что-то изолированно, надо наносить действительно каплей. И именно вот мы нашим пациентам, есть такой вид лечения, как вкусовая стимуляция, когда мы пациентов учим снова что-то чувствовать, вообще что-то чувствовать. Есть такие тяжелые коматозные пациенты, вот когда мы их выводим из комы, мы применяем различные методы стимуляции. Вот надо просто правильно нанести раздражитель. Мы наносим буквально каплю, либо пипеткой, либо шпателем, либо вот ватной палочкой. Да, то есть вот нанести на эту зону. Тогда вы почувствуете. Потому что если вы кладете что-то, какой-то более большой кусочек, да, по площади, у нас же не ограничено четко, да, что вот от этого сосочка до этого сосочка сладкое, да, а тут вот только такое. Вот. Поэтому надо четко располагать, вот прямо точечно располагать раздражитель. Тогда вы почувствуете.
Я хотела спросить про сны. Если систематически человеку снятся кошмары, это организм нам что-то хочет сказать или это просто какие-то придумки?
Ну, обычно сновидение мы с вами видим в фазу быстрого сна, когда у нас сон, да, состоит из быстрой фазы, медленной фазы. В быструю фазу у нас отдыхает, ну, в общем, в частности, да, значит, у нас отдыхает мозг, да, так скажем, кора, мы как личность. В медленную фазу отдыхаем мы как тело, да, то есть вот. И в данной ситуации, видимо, то, что вы пережили за день или переживаете за день, насколько вы это воспринимаете близко к себе эмоционально, это может действительно выливаться в кошмарные сновидения. Но если кошмары очень навязчивые, вот у нас, например, у меня недавно был такой пациент, мужчина, у которого была жалоба именно вот на, к сожалению, очень тяжелые, навязчивые, практически ежедневные кошмарные сновидения. Такого пациента мы диагностировали эпилепсию. Может так проявляться эпилепсия.
А можно ли как-нибудь восстановить возможность видеть сны? А то в последнее время как-то все же хочется увидеть уже сон. Скучно спать. Это невозможно.
Ну, насколько я знаю, за последнее время все-таки вот такого, так скажем, какой-то таблетки, да, или какого-то способа в домашних условиях простимулировать сновидение в домашних условиях нет. Лабораторным путем можно сделать.
Просто раньше, до периода где-то 10 лет, мне всегда снились сны. Всегда они были полны каких-то интересных забавностей, историй и так далее. Но сейчас они напрочь исчезли. Чем это может сказаться и почему это произошло?
Ну, я могу сказать, что просто в детстве, когда мы с вами растем, любое событие, любая новая обстановка или что-то, какое-то событие, оно воспринимается просто более ярко эмоционально. Вот, поэтому, скорее всего, вы это и переживали в очень ярких сновидениях. Сейчас ваша жизнь может быть более упорядочена, поэтому ваши сновидения более спокойные, так скажем. Или наоборот, может быть, сейчас вы очень утомляетесь физически, и тело требует именно больше медленной фазы. Еще какая причина может быть? Очень многие пациенты, я могу сказать, что очень часто и большинство пациентов свои сны не запоминает, просто забывает. Вот, поэтому не факт, что у вас их не бывает. Может, вы их просто при просыпании полностью забываете.
Просто эмоциональный диапазон, как у чайника у кого-то.
Мне говорили, что если ты, ну, очень злой, то можно погрызть подушку, там, пометать ее, у тебя спадет. Это правда?
А, ну, я поняла, да, конечно, как способ снятия агрессии используют. Я думаю, что кто-то и читал, что у японцев, например, принято, да, и очень многих в офисах стоит груша, на которой висит фотография начальника. Да? Это совершенно нормальный способ вылить агрессию или вылить внутреннее напряжение. И могу сказать, что мы это очень рекомендуем пациентам. В частности, например, посещение спортзала – это такой же способ снятия напряжения. Да? Посещение бассейна – это тоже способ снять напряжение. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот при нервных расстройствах, да и не только, наверное, люди грызут ногти. С чем это связано, чем это вызвано?
Да. Это действительно как проявление невроза. Это не... Они могут грызть не только ногти, могу сказать. Есть, мы встречались с тем, что грызут, вот, извините, уголки одежды. Это тоже очень часто встречается. Дети грызут уголки у пододеяльников или подушек, или обсасывают их, сосут уголки пододеяльников, подушек. Это просто как проявление заболевания. Это не значит, в общем-то, ничего. Кто-то царапает себя. То есть различные невротические расстройства, они могут проявляться по-разному. Кто-то может себе, извините, расцарапывать руку или болячку, да, вот ковырять, как-то сидеть. То есть по-разному проявляются невротические расстройства.
А вот от этого банальным успокоительным можно избавиться или проблема лежит глубже?
Проще всего не прибегать к фармакологическим каким-то, да, веществам. Даже пусть это будут и травяные, угу, да, то есть фитотерапия. Лучше все-таки, ну не лучше, вернее, а для начала мы все-таки рекомендуем разрешение, да, ситуации стрессовой, да, то есть что это такое. То есть действительно это снятие напряжения, вот как мы говорили ранее, да, битьем подушки, там, например. То есть выход, стресс должен получить, стрессовый фактор должен разрешиться. То есть либо та ситуация, которая вас беспокоит, должна найти какое-то решение. Иначе любое воздействие фармакологическое, да, психотерапевтическое, оно будет носить кратковременный эффект, абсолютно. То есть, если дальше у вас этот стрессовый фактор все равно будет присутствовать в вашей жизни, да? Вот. Второй момент – это попробовать изменить свое отношение. Это механизм аутотренинга, да? То есть, когда мы настраиваем себя на определенное отношение к ситуации. Вот. Ну и третий механизм, как я говорила, это попробовать вот найти выход какой-то такой физический, так скажем, да? То есть, побить подушку или еще что-то.
Можно ли снять вообще нервоз посещением православных храмов?
Нервоз. Да, хороший вопрос. Значит, в данной ситуации, если вы просто входите в храм, если вы человек верующий по-настоящему, да, не просто как человек обычный, который большинство из нас не является глубоко верующими, да и вообще, в общем, и маловерующими людьми, да, то есть для них посещение храма не будет носить никакого терапевтического эффекта, да. Если вы действительно являетесь верующим человеком, да, для которого есть какой-то авторитет, да, так скажем, да, которому вы, этому существу высшему, да, вы доверяетесь как личность полностью, вы можете раскрыться полностью, да, в молитве, да, молитва, потому что это тоже вариант самоанализа, да, это вариант какой-то настройки определенной на какие-то дальнейшие действия, да, то есть, вот, поэтому если вы действительно на это способны, и вы верующий человек, да, это вам поможет, вот. Великолепно будет, если вы батюшка, да, у которого вы состоите в приходе, вот, тоже будет человеком неравнодушным на сегодняшний день, да, с этим мы, к сожалению, часто встречаемся, вот, а человек, который заботится о своей пастве, проводит какие-то беседы, знает своих прихожан, да, и может с вами побеседовать, поняв по вашему внутреннему состоянию и внешнему, в общем-то, состоянию, да, что у вас какая-то проблема сейчас есть. Или вы, приходя к батюшке, настолько ему доверяете, что можете с ним посоветоваться. Потому что, насколько я знаю, многие священники имеют определенные зачатки психотерапевтического образования, и их знакомят с этими практиками. Вот и все. То есть, да, поможет.
Скажите, почему человек видит галлюцинации? Или слышит, там бывают зрительные, бывают слуховые галлюцинации, бывают все вместе.
Поняла. Это вариант такого же расстройства, как судорожный припадок. Я о механизме его рассказывала раньше. Только в данной ситуации раздражается зона мозга, не которая отвечает за движение тела, за сокращение мышц, да? А раздражается, например, зрительная зона коры, там формируется вот этот порочный круг. Видим мы с вами затылком, и если вот этот порочный круг формируется в затылочной зоне, мы будем видеть зрительные галлюцинации. Если это будет висок, слышим мы с вами виском, да, то есть это будут слуховые галлюцинации. Если это будет вот базальная часть лба, вот лобные доли, да, вот самые их кончики там, да, и вот поверхность базальная, это будут обонятельные галлюцинации, да, даже вкусовые, в общем-то, тоже. Пожалуйста. То есть механизм тот же самый, что у эпиприпадка. Раздражение коры чем-то, опухолью, травматическим рубцом, либо вот формированием. То есть есть такое понятие при той же самой эпилепсии, как аура, когда пациенты могут перед приступом развернутым что-то либо слышать, ощущать неприятный очень вкус во рту, чаще всего описывают как вкус крови, либо вот вкус железа, привкус такой железистый, да, или даже горелого, запах горелого, то есть обычно какие-то неприятные очень такие запахи или вкусы. Это как вариант галлюциноза, который предшествует вот именно раздражению данной зоны коры. Но чаще всего галлюциноз – это, конечно, психиатрические уже расстройства, хотя есть и вот в неврологическом заболевании, пожалуйста.
В некоторых боевых искусствах, восточных особенно, существует такая практика, что можно где-то вот в какой-то мере зацепить нерв какой-то ударом, и, в общем-то, это либо обездвижит противника, либо, ну, обездвижит конечность. Это вообще правда? Это возможно?
Ну, я думаю, что, наверное, все-таки возможно, хотя я не специалист в этом. Я таких точек не знаю, не могу сказать.
Ну, то есть существуют нервы, лежащие близко к поверхности?
Конечно, вообще, да. Ну, я думаю, что вы все это неоднократно чувствовали, ударившись локтем, да, когда потом появляется, да, определённая локтевая ямка, и вот тут, да, когда рука-то, в общем, теряет просто свою функцию на какой-то краткий период времени. Я думаю, что, да, восточные практики имеются такие. Но сама ими не владею, точки такие не знаю.
Ранее, приходя к врачу, доставали молоточек, и мне стучали по коленкам. Смотрели, дергаются они или нет. Я вечно задавался вопросом, что же это за магия, что они хотят сделать, что они проверяют? Может, вы ответите на этот каверзный вопрос?
Ну, действительно, проверяют, как дергаются ваши конечности. То есть это тот же сам, это называется рефлексы, да, то есть мы смотрим сухожильные рефлексы. То есть в норме есть определенные путь нервного волокна, нервной клетки, вот, который формировался, это очень древний путь, это самые древние рефлексы. Вот, и, соответственно, чтобы проверить, как функционирует именно двигательная функция, движение именно организма, да, есть такие зоны, удар по которым вызывает определенную двигательную активность конечности. Вот. Это нам позволяет определение, насколько симметричны они, насколько они сильны, да, насколько сильно дергается ваша рука или нога, да, в ответ на вот такой удар молоточком. Вот. Помогает нам определиться врачу-неврологу, насколько хорошо функционирует ваша именно двигательная система, не чувствительная, а именно двигательная система. Чтобы проверить сохранность чувствительной системы, да, вас поколят на приеме иголочкой и спросят, как вы чувствуете, справа, слева, на руке, на ноге, так, на лице. Вот. Ну и все. Таким, поэтому вас проверяет рефлекс.
А я напоминаю, что в эфире была передача «Познайка», продолжение беседы с Еленой Анатольевной Пинчук, кандидатом медицинских наук, врачом-неврологом. Слушайте в следующей программе. До свидания.